Говорит Радио Свобода.
В Москве 6 часов утра. Доброе утро. Сегодня 25 июля, вторник. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона в студии «Радио Свобода» Полина Ольденбург.
И Алексей Кузнецов. Доброе утро. Мы начинаем час с выпуска новостей. У микрофона наша коллега Светлана Вольская.
«Радио Свобода». Новости.
В главных новостях выпуска. Из Ливана сегодня планируется эвакуировать еще более 50 граждан России и других стран СНГ. Президент Украины Виктор Ющенко сегодняшнего дня вправе распустить парламент. Первый раунд проходивших в Вене переговоров о статусе сербской провинции Косово завершился безрезультатно. Из южных районов Ливана сегодня, предположительно, будут эвакуированы еще более 50 граждан России и других стран СНГ. Как сообщили в МЧС России, людей на автобусах доставят в сирийский город Латакию, откуда вечером планируется вылет самолета в московский аэропорт Домодедово. По оценкам дипломатов, на юге Ливана, где сложилась наиболее напряженная обстановка, могут находиться еще не менее 100 граждан СНГ. Израильские войска ведут тяжелые бои за ливанский город Бен-Джебель, укрепленный пункт группировки Хизбаллах. В боях погибли 2 израильских солдата, не менее 14 ранены. Израильские войска заняли расположенную на холме часть города, однако остальная его часть под контролем боевиков. Хизбаллах продолжает ракетные обстрелы Израиля, ранены 13 человек. С начала военных действий в Ливане погибли около 400 человек, в основном мирные граждане. Потери Израиля 37 человек, 20 из них военные. Генеральный секретарь ООН Куфианан заявил о необходимости создания на юге Ливана буферных сил и призвал оказать помощь ливанскому правительству.
Нам необходимо дать властям Ливана поддержку, которая нужна им, чтобы укрепить свои вооруженные силы, развернуть их на юге и по всей стране, чтобы взять ситуацию под свой контроль.
Сказал генеральный секретарь ООН. Госсекретарь США Кондолиза Райс прибыла в Иерусалим, чтобы обсудить с министром иностранных дел Израиля цепи ливни, израильско-ливанский конфликт. Перед встречей Райс заявила, что любое мирное соглашение должно базироваться на долгосрочных принципах, а не быть временным решением. В понедельник Райс внезапно посетила Бейрут, где встретилась с премьер-министром Ливана Фуадом Синьора и спикером ливанского парламента Набихом Бери, выступающим как доверенное лицо Хизбаллах.
Радио «Свобода». Новости.
Политический кризис на Украине вошел в решающую фазу. С сегодняшнего дня президент Виктор Ющенко имеет право распустить парламент, который за 60 дней не смог сформировать новое правительство. Блок Юлии Тимошенко призывает Ющенко назначить новые выборы, чтобы не допустить избрания премьер-министром лидера партии регионов Виктора Януковича. Спикер парламента Александр Мороз, партнер Януковича по так называемой антикризисной коалиции, заявил, однако, что у президента нет законных оснований для распуска Верховной Рады, что парламент не подчинился бы такому решению. Премьер-министр Киргизии Феликс Кулов потребовал возобновить расследование уголовных дел, связанных с продажей оружия Таджикистану, рассказывает корреспондент Радио Свободы в Бишкеке Надежда Толкунова.
Как сообщает пресс-служба правительства Киргизии, глава кабинета министров Кулов обратился в Генеральную прокуратуру республики с просьбой вернуться к делам о реализации вертолетов и автоматов Таджикистану в начале 90-х годов в бытность Кулова вице-президентом страны. По информации правительственной пресс-службы, поводом для обращения премьер-министра послужило активно муссирующееся в последнее время в обществе мнение, что дефицит вооружений в Киргизии обусловлен фактами якобы незаконных продаж военной техники во время гражданской войны в Таджикистане. Однако в настоящее время ряд пропрезидентских партий требует осудить премьер-министра за продажу вертолетов и оружия Таджикистану в начале 90-х годов. Надежда Толкунова для Радио Свобода, Бишкек.
Президент Грузии Михаил Саакашвили не собирается вступать в переговоры с бывшим уполномоченным главой государства в Кадорском ущелье Эмзаром Квициани. В воскресенье Квициани объявил, что не подчиняется больше грузинским властям и отказался разоружить свой отряд ополченцев. Генпрокуратура Грузии возбудила против Квициани уголовное дело. В прошлом году глава Минобороны Ираклия Акруашвили отдал приказ о разоружении ополченцев.
Радио «Свобода». Новости.
Безрезультатно завершился в Вене первый раунд переговоров о статусе сербской провинции Косово, сообщает корреспондент Радио Свободы Александр Хавронин.
Как отметил в беседе с журналистами специальный представитель генерального секретаря ООН по Косово Марти Ахтисари, позиции Белграда и Приштины по-прежнему далеки друг от друга. Премьер-министр Сербии Воислав Коштуница заявил непреклонно в ходе переговоров, что Белград не согласится с созданием на 15% территории Сербии второго государства. По словам же главы косовского правительства Агима Чеку, находящийся под протекторатом ООН регион должен получить полную независимость. Это была первая встреча между руководителями Белграда и Приштины со времени окончания в 1999 году косовского конфликта.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода Александр Хавронин. В Петербурге коллегия присяжных выносит сегодня вердикт по делу об убийстве гражданина Конго Ролана Эпосака. Гособвинение требует признать четырех подсудимых виновными в убийстве, совершенном на почве национальной неприязни. 29-летний Эпосак, студент петербургского вуза, был убит осенью прошлого года. Бывшего сотрудника Минфина Дениса Михайлова прокурор требует приговорить к 12 годам заключения. Михайлова обвиняют в разглашении государственной тайны и получении взятки. Дело слушается в Мосгорсуде. Чиновник был задержан в декабре 2004 года. По данным следствия, он передал двум предпринимателям документ, содержащий сведения о погашении Вьетнамом долга перед Россией, а в благодарность получил от них «Мерседес». Министр финансов Алексей Кудрин, давший свидетельские показания, заявил, что документ не был секретным, но использовать его вне стен Минфина было запрещено. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. На нашем веб-сайте по адресу www.svobodanews.ru вы можете прослушать последний выпуск новостей нашего радио. www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте новости Радио Свобода.
Спасибо. Выпуск новостей представила Светлана Вольская.
Что касается погоды, в северо-западных областях ее будут определять атмосферные фронты. Из-за них в большинстве районов ожидаются кратковременные дожди, возможны грозы. Днем около 21-26 градусов. В столице сегодня во второй половине дня местами кратковременные дожди. Максимальная температура 24-26. Ветер западный 3-8 метров в секунду. В Санкт-Петербурге также кратковременный дождь, возможно гроза. Днем 22-24 градуса.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашем эфире.
Новый старый кабинет министров Грузии. Международный музыкальный фестиваль в Испании. Дефицит автомобилей в России.
Главная тема утреннего выпуска программы «Время свободы» – диктаторы и диктатура. Формальный повод для этой темы – прибытие в Москву с визитом президента Венесуэлы Уго Чавеса. Чавес – один из мировых лидеров, в адрес которого нередко звучат обвинения в диктаторском правлении. С этим событием связан и наш опрос на улицах российских городов. Кого из современных государственных лидеров можно назвать диктатором? Этот вопрос мы предлагаем для обсуждения нашим слушателям.
Мы ждем ваших ответов на пейджер. Номера пейджинговых компаний в Москве 961. 143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8700. Абонент «Радио Свобода».
В Москве 6 часов 8 минут. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И мы переходим к главным темам этого часа. Несмотря на угрозы губернатора Кадорского ущелья и протесты как парламентской, так и внепарламентской оппозиции, парламент Грузии единогласно утвердил практически прежний состав кабинета министров. Рассказывает наш корреспондент Георгий Кабаладзе.
В правительстве только два новых министра. На посту министра охраны окружающей среды Георгия Папуашвили, назначенного членом Конституционного суда, сменил депутат от правящей партии «Единое национальное движение» Давид Кешелашвили, а государственного министра по урегулированию конфликтов Георгия Хайндрабу, отправленного в отставку в результате конфликта с министром обороны, заменит опытный дипломат Мерабантадзе. Председатель парламентского комитета по евроинтеграции Давид Бакрадзе не сомневался, что законодательный орган выразит доверие кабинету министров. Об этом он заявил в фойе парламента во время слушаний правительства. В то же время парламентская оппозиция не принимала участия в заседании в знак протеста против представления президентом для утверждения в парламенте по существу прежнего состава правительства. А неправительственные организации в ходе заседания устроили акцию протеста у здания парламента, перекрыли проспект Руставели, протестуя таким образом против повторного утверждения на должности министра внутренних дел одного из ближайших соратников президента Ваноме Рабишвили. Накануне бывший губернатор Кодорского ущелья Эмзар Квициани от имени вооруженного ополчения Кодорского ущелья Абхазии пригрозил тяжелыми последствиями в случае повторного утверждения Ваноме Рабишвили. «Пусть выйдут из кабинетов и поговорят с народом. Если Ваноме Рабишвили будет утвержден министром, начнутся массовые акции протеста по всей Грузии, и ополчение Кодорского ущелья поможет протестующим в борьбе против нынешней власти». Эмзар Аквициани неожиданно поддержал министра иностранных дел Абхазии Сергей Шамба.
«Грузинские власти, как обычно, и в этом случае опять пытаются применить силу. Но они, применяя силу по отношению к жителям Абхазии, забывают, что они будут иметь дело с нами».
Напомню уважаемым радиослушателям, что Эмзар Аквициани и его ополчение во время грузино-абхазской войны воевали на стороне грузинских правительственных войск. Тем не менее, премьер-министр Грузии Зураб Ногайдели, незадолго до голосования, назвав Эмзара Аквициани, цитирую, «подонком и изменником», обещал наказать его по всей строгости закона.
Рассказывал наш корреспондент в Грузии Георгий Кабаладзе.
6:11 в Москве. Вы слушаете радио «Свобода». В Германии одно из главных художественных событий года. В Бонне, в Кунстхалле, открылась самая крупная в истории страны выставка из собраний музеев Гугенхайма, чуть ли не самых богатых хранилищ искусства XX века. Публике представлено 200 шедевров из 5 отделений музея в Нью-Йорке, Бильбао, Лас-Вегасе, Венеции и Берлине. С подробностями корреспондент радио «Свобода» в Германии Юрий Векслер.
У выставки два очень разных лица. В здании Кунстхалле представлены уже давно ставшие классическими работы Кандинского, с которого и начал Соломон Гугенхайм свою коллекцию, а также Моне, Ренуара, Джакометти, Эрнста, Кокошки, Клея и так далее, и так далее. Здесь «Желтая корова» Франца Маркса соседствует с женщиной с желтыми волосами Пабло Пикассо. Находящимся напротив здания Музея искусств выставлено современное, актуальное искусство, которому еще предстоит или не предстоит стать классическим. Оно в какой-то мере вызов зрителю. И директор этого музея Дитер Ронте с гордостью заявляет: «У нас вы многое узнаете о самих себе». Так он отрекомендовал, в частности, произведения Мэтью Барни, Рэйчел Уайтрид и многих других. Давно мечтавший о выставке Гугенхайма и осуществивший свою мечту, директор Кунстхалле Венцель Якоб говорит: «Выставка стоит больше 10 миллионов евро. Сумма страховки больше миллиарда. Все это профинансировано правительством Германии и компанией Телеком. Только соединение этих двух ресурсов позволило осуществить задуманное». На пресс-конференции и на открытии вообще больше говорилось не о самом искусстве, а о его, так сказать, мультимедиальной раскрутке. Тот же Венцель Якоб сам озвучил наиболее часто повторявшийся в репортажах вопрос и дал на него ответ. «Вопрос, который мне часто задают, не является ли наша выставка ответом или даже контртезой берлинской выставки современного искусства МОМА? Я должен сразу на это ответить, что это не так». Так или не так, но сравнивать эти выставки будут и сравнивают уже. Например, для того, чтобы окупить расходы, Боннская выставка нуждается в 600 тысячах посетителей. Все пишущие уверены, что этот рубеж будет взят, и тут же добавляют, что, мол, кто знает, может быть, будет перекрыт и рекорд МОМА, которую посетило более миллиона человек. Уже и сегодня понятно, что одна общая проблема двух выставок в том, что при такой густоте шедевров на квадратный метр и толпе посетителей, возможности остаться наедине с той или иной картиной, возможности вообще сосредоточиться у попавшего в залы практически нет. Представленные в Бонне шедевры – это около 10% собранного фондом Гугенхайма, и, как заметил директор фонда Томас Кренц, для того, чтобы представить все остальное, нужны были бы еще залы площадью от 60 до 70 тысяч квадратных метров. Юрий Векслер для радио «Свобода», Германия.
Я напомню, что вы слушаете «Радио Свобода», и сегодня главная тема утреннего эфира – «Диктаторы и диктатура». Формальный повод для обсуждения – визит в Москву президента Венесуэлы Уго Чавеса. Чавес – один из мировых лидеров, в адрес которого нередко звучат обвинения в диктаторском правлении. В связи с этим мы задаем слушателям «Радио Свобода» вопрос – кого из современных государственных лидеров можно называть диктатором?
А я напомню номера пейджинговых компаний, на которые вы можете присылать свои сообщения. В Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8700. Абонент «Радио Свобода», и обращаем ваше внимание на то, что бесплатно отправлять сообщения могут только жители этих городов. Сейчас же в Москве 6:45 на волнах «Радио Свобода». Краткая сводка новостей.
«Радио Свобода». Новости.
Из южных районов Ливана, по данным МЧС, сегодня планируется эвакуировать еще более 50 граждан России и других стран СНГ. Государственный секретарь США Кондолиза Райс прибыла в Иерусалим, чтобы обсудить пути урегулирования израильско-ливанского конфликта. Жертвами новых терактов в Ираке в понедельник стали по меньшей мере 6 человек, более 20 ранены. Президент Украины Виктор Ющенко с сегодняшнего дня имеет право распустить парламент, который за 60 дней не смог сформировать новое правительство. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах «Радио Свобода» в середине этого часа.
Сегодня в 11 часов по московскому времени на волнах «Радио Свобода» час прессы. Будет ли неформальная лига диктаторов? Визиту президента Венесуэлы в Минск и в Москву. Тему обсуждают редактор отдела общества журнала «Огонек» Юрий Васильев, политический обозреватель российской газеты Екатерина Добрынина и белорусский журналист Сергей Ваганов. Ведет программу Елена Рыковцева. Слушайте «Радио Свобода».
6:16 в Москве. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Как обычно в этот час на волнах «Радио Свобода» выпуск новостей спорта. Начну его с тенниса. Стартовал турнир в Лос-Анджелесе с призовым фондом 475 тысяч долларов. Российский теннисист Игорь Кунисин в первом круге победил Янка Типсаревича из Сербии и Черногории. А Дмитрий Турсунов, еще один россиянин, выиграл у Даная Удамчоки из Таиланда. Еще один россиянин Евгений Королев не смог преодолеть барьер первого круга на турнире в хорватском городе Умаг. В стартовом матче Королев уступил хозяину корта, хорвату Марину Чиличу. Как обычно, опубликованы новые рейтинги чемпионские гонки. Бельгийка Жюстин Анен Арден возглавляет гонку, то есть текущий рейтинг женской теннисной ассоциации. Второй идет победительница уимблдонского турнира француженка Амели Морисмо. Далее расположились три россиянки: Светлана Кузнецова, Мария Шарапова и Надежда Петрова. В десятке лучших еще две российские теннисистки: Елена Дементьева на 8-м месте, Динара Сафина на 9-м. Победитель Уимблдона, швейцарец Роджер Федерер, по-прежнему возглавляет чемпионскую гонку, текущий рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов. На 2-м месте испанец Рафаэль Надаль, 3-м идет хорват Иван Любичич, 4-м аргентинец Давид Налбандян, и еще один хорват Марио Анчич замыкает пятерку лучших. Россиянин Николай Давыденко с 8-го места переместился на 9-е. Бывший полузащитник и капитан сборной Бразилии, чемпион мира 1994 года Дунга назван новым главным тренером национальной команды Бразилии. Дунга заменит на этом посту Карлоса Альберто Парейру, который ушел в отставку в прошлую среду. Бывший капитан и тренер футбольной сборной Франции Мишель Платини стал вторым после действующего главы УЕФА Леонарда Юхансона официальным кандидатом на пост президента этой организации. Сейчас Платини занимает посты вице-президента Французской Федерации Футбола и члена исполкома УЕФА. Главным претендентом же на победу в выборах считается глава оргкомитета чемпионата мира в Германии Франц Бекенбауэр. Впрочем, Бекенбауэр пока официально не объявил о своем участии в выборах. Имя нового главы УЕФА будет объявлено 26 января 2007 года на конгрессе в Дюссельдорфе. И еще о футболе. Голландский нападающий Руд ван Нистелрой по-прежнему будет играть в составе Манчестер Юнайтед. Форварды хотели видеть в своих рядах такие знаменитые клубы, как мадридский «Реал» и мюнхенская «Бавария». Однако обе команды отказались выплатить за 30-летнего футболиста 15 миллионов фунтов стерлингов, которые требовало руководство английской команды. И последнее. Олимпийский стадион в Лондоне, строительство которого запланировано к играм 2012 года, обойдется оргкомитету Олимпиады на 30 миллионов фунтов дороже, чем планировалось изначально. Агентство «Франс Пресс» сообщает со ссылкой на источники в оргкомитете игр, – что официальный бюджет Олимпиады с примерно 2,5 миллиардов фунтов возрастет до 5 миллиардов. На волнах Радио Свободы вы слушали выпуск новостей спорта.
Радио «Свобода» уже рассказывала об уголовном преследовании москвички Лидии Поповой, выступившей в защиту бездомных собак и обвиняемой в избиении 2 милиционеров. 21 июля в этом деле была поставлена точка. Через 15 минут после начала 6-го заседания судья объявила о прекращении уголовного дела в отношении Лидии Поповой, рассказывает Марина Катес.
История эта началась 14 сентября 2005 года, когда жительница Северо-Восточного административного округа Москвы Лидия Попова увидела, что вблизи управы Ростокина производится нелегальный отлов стерилизованных животных, которым руководил сам глава управы Петр Поволоцкий. В службе отлова диких животных Лидии Поповой подтвердили, что данный отлов незаконный. Попова пыталась объяснить главе управы, что он нарушает закон, однако господин Поволоцкий вызвал милицию, которая задержала 59-летнюю пенсионерку Лидию Попову. А через несколько дней Лидия Попова узнала, что против нее возбуждено уголовное дело. И только спустя 10 месяцев, 21 июля, суд закрыл это дело в связи с тем, что, цитирую, «предоставленные доказательства не подтверждают предъявленные обвинения». Моя собеседница – президент Центра защиты прав животных ВИТА Ирина Новожилова.
На наш взгляд, другого варианта и не было. На прошлом заседании в качестве свидетеля была приглашена экс-глава отдела городской фауны правительства Москвы. И она подчеркнула, что отлов 14 сентября прошлого года был незаконным. Лидия Попова пыталась встать на сторону закона, объяснила главе управы, что отлов незаконный, им инициированный. А милиция, приехав на место, не разобралась и почему-то схватила как раз Попову, а не нарушителя закона.
Но ведь нарушение закона было, это объективно. Собак отлавливали, и это было сделано незаконно, и это было сделано по указанию главы управы Ростокина господина Поволоцкого. То есть суд не интересовали эти подробности?
Я думаю, это сейчас следует. Следующий этап. Естественно, руководству Северо-Восточного округа придется ответить за свои действия. Естественно, мы подадим и в отношении действий руководства СВАО, и в отношении милиции, и Останкинской прокуратуры свои заявления.
Но ведь, кроме всего прочего, в тот момент, когда Лидию Попову, а я напомню, что это женщина 59 лет, задерживали милиционеры, ей были нанесены травмы, которые она зафиксировала в травмпункте, и эти документы были предъявлены суду. Это как-то было оценено при судебном разбирательстве?
На наш взгляд, дело должны были давно закрыть. И мы надеялись, что это вообще произойдет на первом же заседании. Настолько оно абсурдно. Тем не менее, этого не происходило. Было 6-е заседание, которое только закончилось победой.
Если говорить о состоянии Лидии Поповой, вот она выиграла суд с помощью общественных организаций при поддержке москвичей. Каково ее настроение после того, как она узнала, что уголовное преследование в ее отношении прекращено и дело закрыто?
Человек, собственно, приходит в себя. После целого года, ну, по сути, издевательств. За это время Попова уже успела не раз побывать в больнице, практически получила микроинсульт. Это все очень тяжело дается. Человек ходил все это время с мыслью, что она может получить реальный срок размером 5 лет. Наверное, не очень легко жить с такой мыслью было. И за что?
Центр ВИТА выражает огромную благодарность адвокату Евгению Черноусову и всем россиянам, выступившим в защиту Лидии Поповой.
Рассказывала Марина Катес.
6:22 в Москве. Утреннюю программу «Время свободы» продолжит передача нашей нью-йоркской студии.
Премьер-министр Ирака прибывает с визитом в Вашингтон. Соединенные Штаты готовы начать доставку гуманитарной помощи в Ливан. Растительное масло как альтернатива бензину. Таковы темы рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Во вторник в Белом доме пройдут переговоры президента Буша и премьер-министра Ирака Аль-Малики. Накануне встречи представитель Белого дома подтвердил, что иракское правительство не достигло своей цели навести порядок в Багдаде и что в Ирак будут направлены дополнительные американские контингенты. О чем будут говорить два лидера? Рассказывает Ян Рунов.
В Соединенных Штатах явно разочарованы тем, что никак не удается не то что остановить, но хотя бы уменьшить кровопролитие в Багдаде. Новый премьер пока не смог найти подхода к решению основной задачи – примирению шиитов и суннитов. Эксперт по ближневосточным проблемам, директор исследовательской организации «Ближневосточный форум» Дэниел Пайпс считает, что обсуждаться будут следующие вопросы.
There is Все больше похоже на гражданскую войну, то, что происходит в Ираке. Это главная тема. Затем состав и политика иракского правительства, его вес в стране и отношения с шиитами, суннитами и курдами, его отношения с Ираном, с Ливаном, с Саудовской Аравией. Много вопросов. Как вы думаете, премьер-министр будет просить президента Буша увеличить или сократить американские войска в Ираке? По этому вопросу большие разногласия в иракском правительстве. Поэтому я не знаю, можно ли обсуждать этот вопрос, если в самом правительстве нет единого мнения. Белый дом обеспокоен антиизраильскими высказываниями членов иракского руководства, расхождением с американской позицией в отношении к ситуации в Ливане, к Ирану. Думаю, Соединенные Штаты ожидают от правительства Ирака в этих вопросах больше гибкости. Некоторые политические обозреватели считают, что эта встреча призвана каким-то образом помочь республиканцам в приближающихся в Соединенных Штатах выборах в Конгресс. Я бы не связывал эту встречу с внутренними делами Соединенных Штатов. Американо-иракский диалог на высшем уровне вряд ли будет использован для получения выгод в избирательной кампании. Между двумя правительствами есть немало спорных, нерешенных проблем. Это огромные капиталовложения Соединенных Штатов в иракскую экономику, американская роль в принятии решений о внутреннем положении в Ираке. Есть много всего для обсуждения. Это был Дэниел Пайпс, директор исследовательской организации «Ближневосточный форум».
Рассказывал Ян Рунов. Администрация Джорджа Буша одной из первых откликнулась на призыв ООН об оказании гуманитарной помощи населению Ливана, которое оказалось в зоне ведения боевых действий. Помимо выделения средств на операцию ООН, Соединенные Штаты начинают собственную гуманитарную акцию. Слово Алану Давыдову.
Для оказания гуманитарной помощи населению Ливана, страдающему от боевых действий, Соединенные Штаты пообещали выделить 30 миллионов долларов из 150 миллионов долларов, запрошенных с этой целью у мирового сообщества представителям ООН. США также предпримут ряд экстренных шагов по собственной инициативе, в числе которых отправка в зону боевых действий 100 тысяч индивидуальных наборов медицинской помощи, 20 тысяч одеял и 2 тысяч простыней. Об этом заявил сопровождающий в поездке по Ближнему Востоку государственного секретаря Кондолизу ее помощник Дэвид Уэлш. Официальные представители США сообщают, что американская помощь начнет доставляться в Ливан во вторник военными вертолетами и кораблями США по гуманитарным коридорам, определяемым в сотрудничестве с властями Ливана и Израиля, говорит представитель Государственного департамента Том Кейси. В порядке самого экстренного содействия Соединенные Штаты, помимо всех прочих инициатив, направили в Ливан 7 представителей группы по чрезвычайным ситуациям. Они сейчас оценивают самые эффективные варианты помощи Соединенных Штатов пострадавшему населению. Уже в ближайшие 36 часов из Соединенных Штатов в Ливан поступят 2 большие партии лекарств, внутривенных препаратов, медицинского оборудования и других ресурсов, каждая из которых позволит осуществлять медицинский уход за 10 тысячами человек в течение 3 месяцев. Пресс-секретарь Белого дома Тони Сноу, комментируя программу американского гуманитарного содействия населению в районе боевых действий, отметил, что эта программа не является реакцией на критику позиции Соединенных Штатов в отношении вооруженного конфликта на Ливано-Израильской границе. Нашу гуманитарную помощь не следует рассматривать как средство заглушить критику. Данный шаг вызван чувством сострадания к лишениям, которым подвергалось мирное население. Мы хотим начать оказывать помощь как только возможно и как можно скорее. Мы призываем к этому уже своих друзей и союзников. Вместе с тем, Тони Сноу назвал беспочвенными предположения о том, что немедленное прекращение огня в зоне конфликта остановит волну насилия на Ближнем Востоке. Вместо этого, сказал Сноу, весь мир должен сплотиться против группировки Хезболлах, использующей население Ливана в виде гуманитарного щита. По словам представителя Пентагона Брайана Уитмана, американская гуманитарная помощь народу Ливана будет доставляться с Кипра в Бейрут. Уитман сказал, что американские военные близки к завершению эвакуации из Ливана граждан США, после которого они немедленно переключатся на доставку помощи ливанцам.
Рассказывал Алан Давыдов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа. В
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 25 июля, вторник, у микрофона Алексей Кузнецов
и Полина Ольденбург.
Далее в нашей программе.
Международный музыкальный фестиваль в Испании. Дефицит автомобилей в России.
Главная тема утреннего выпуска программы «Время свободы» – диктаторы и диктатуры. Формальный повод – визит президента Венесуэлы Уго Чавеса в Москву. Чавес – один из мировых лидеров, в адрес которого часто звучат обвинения в диктаторском правлении. В связи с этим мы задаем слушателям «Радио Свобода» следующий вопрос. Кого из современных государственных лидеров можно назвать диктатором? Вот один из ответов, который пришел на наш пейджер. Есть выражение «диктатура закона», и посему всякая диктатура правителей является порождением основного закона. Все наши законы были и остаются диктаторскими, они порождают диктатуру, пишет нам Николай Ломов.
Сегодня в 13 часов по московскому времени на волнах «Радио Свобода» человек имеет право. Право предприятий на защиту от недружественных поглощений. Участники передачи президент Межрегиональной общественной организации «Аудиторы корпоративной безопасности» Андрей Быстров, главный редактор газеты «Промышленные ведомости» Моисей Гельман и студенты Российского государственного торгово-экономического университета Светлана Василенкова и Анастасия Мотрич. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
Из южных районов Ливана сегодня предположительно будут эвакуированы еще более 50 граждан России и других стран СНГ. Об этом сообщили в МЧС России. Израильские войска ведут тяжелые бои за ливанский город Бейн-Джбейль, укрепленный пункт группировки «Хизбаллах». В боях погибли два израильских солдата, не менее 14 ранены. «Хизбаллах» продолжает ракетные обстрелы Израиля. Ранены 13 человек. ООН призывает срочно выделить 150 миллионов долларов на гуманитарную помощь населению Ливана. Координатор ООН Ян Эгеланд, находящийся в Бейруте, подчеркнул, что в помощи отчаянно нуждаются 800 тысяч человек. Жертвами новых терактов в Ираке в понедельник стали по меньшей мере 6 человек, более 20 ранены. Смертники взорвали заминированные машины в городах Мосул и Самара. Политический кризис на Украине вошел в решающую фазу. С сегодняшнего дня президент Виктор Ющенко имеет право распустить парламент, который за 60 дней не смог сформировать новое правительство. Блок Юлии Тимошенко призывает Ющенко назначить новые выборы, чтобы не допустить избрания премьер-министром лидера партии регионов Виктора Януковича. Президент Грузии Михаил Саакашвили не собирается вступать в переговоры с бывшим уполномоченным главой государства в Кадурском ущелье Мзаром Квицани. В воскресенье Квицани объявил, что не подчиняется больше грузинским властям и отказался разоружить свой отряд ополченцев. В Петербурге коллегия присяжных выносит сегодня вердикт по делу об убийстве гражданина Конго Ролана Ипосака. Гособвинение требует признать 4 подсудимых виновными в убийстве, совершенном на почве национальной неприязни. Многосторонние переговоры в рамках Всемирной торговой организации, проходившие в Женеве, закончились провалом. Государства, играющие ведущие роли в мировой торговле, не смогли договориться о сокращении фермерских субсидий и снижении сельскохозяйственных тарифов.
Как сообщают метеорологи, в северо-западных областях погоду будут определять атмосферные фронты. Из-за них в большинстве районов ожидаются кратковременные дожди, возможны грозы, днем 21-26. В столице во второй половине дня местами кратковременные дожди, максимальная температура 24-26 тепла, ветер западный 3-8 метров в секунду. В Санкт-Петербурге также кратковременный дождь, возможно гроза, днем около 22-24 градусов.
В Москве 6 часов 32 минуты. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И сейчас мы возвращаемся к главной теме утреннего эфира. Сегодня начинается визит президента Венесуэлы Уго Чавеса в Россию. Это уже 4-й по счету его визит в Москву. Именно Чавес был первым латиноамериканским лидером, который встретился с Владимиром Путиным, когда тот стал президентом. Чавес известен своей левой и антиамериканской риторикой, также дружбой с Фиделем Кастро, который уже объявил его своим идейным преемником. Нынешний зарубежный вояж Чавеса включает, кроме России, Белоруссию, Иран, Катар и Вьетнам. Напомним, что две страны из этого списка, Иран и Белоруссию, Соединенные Штаты Америки, официально признали оплотом тирании. О том, что в очередной раз привело Уго Чавеса в Россию, рассказывает наш корреспондент Сергей Гогин.
У России и Венесуэлы как минимум три сферы общих интересов – политическая, экономическая и военная. О том, почему Уго Чавес видит в России своего политического союзника, говорит сотрудник Института Латинской Америки Российской Академии Наук Эмиль Дабагян.
Он рассматривает Россию как один из полюсов многополюсного мира, который, по мнению Чавеса, должен быть построен на обломках постконфронтационной эпохи.
Друг моего друга не всегда мой друг. Воинствующий антиамериканист Уго Чавес может успешно дружить с российским президентом, не ревнуя его к американскому. Эмиль Дабагян считает, что Путин и Чавес нашли общий язык вовсе не на почве антиамериканизма.
Но Чавесу импонирует курс Путина на укрепление самостоятельной роли России на международной арене, его неприятие американской модели демократии, стремление отстоять собственный российский суверенитет.
Другая сфера сотрудничества – нефтяная и газовая отрасль. России разрешено добывать венесуэльскую нефть и газ. Ей также предложено участвовать в строительстве южноамериканского газопровода, а это проект стоимостью 20 миллиардов долларов. Наконец, Россия только что согласилась продать Венесуэле 30 самолетов Су-30 и столько же вертолетов, всего на сумму в 1 миллиард долларов. Ранее Венесуэла закупила у России 100 тысяч автоматов Калашникова. Россия готова построить в Венесуэле завод по производству Калашниковых и боеприпасов к ним. Конечно, Россия, как суверенная страна, может дружить с кем угодно. С Ким Чен Ыром, Александром Лукашенко, движением «Хамас». Но вот в Соединенных Штатах Уго Чавеса считают диктатором. Чавес дал для этого основание. Придя к власти в 1998 году, он изменил закон о выборах и теперь может избираться президентом повторно. Он не любит капитализм с его эксплуатацией человека человеком, хотя за это его любит народ. Он не любит частную собственность, зажимает большой и средний бизнес, говорит сотрудник Института Латинской Америки Эмиль Дабагян.
Чавес, конечно, прессингует на всем поле, резко отзывается об оппозиции, подмял под себя остальные ветви власти, законодательную, судебную. Но прямых улик в том, что Чавес незаконно находится у власти, нету. Чавес выиграл референдум, который инициировала оппозиция по отзыву президента, получив 60% за продление полномочий.
В октябре в Венесуэле состоятся очередные президентские выборы. И в случае победы на них Уго Чавес сможет дружить с Россией в качестве президента еще 6 лет. Сергей Гогин для Радио Свобода, Москва.
И в продолжении наш опрос на улицах российских городов. Кого из современных государственных лидеров можно назвать диктатором? С таким вопросом корреспондент Радио Свобода Юрий Багров обратился к жителям и гостям Москвы.
Ну, наверное, Туркменбаши, ну, отчасти Лукашенко, или, скажем, северокорейский Ким Чен Ир. Я думаю, что эти вещи наверняка есть кто-то в Африке или в Азии далекой, про которого я не знаю.
Ну, наверное, этот Ким Чен Ир, потому что тоталитарное общество, наверное, так что ли сказать у них?
Не знаю уж, такого диктатора просто не могу сказать. Ну, наверное, какие-нибудь мусульманские страны, но так вот в европейских я бы не сказала.
Ну, я затрудняюсь, в Африке там есть, в Европе вряд ли. Вот если брать Корею, там есть, в общем-то, что-то такое с диктатурой, наверное. Я бы не назвал в Китае диктатуру, но там очень жесткий режим, который на грани между диктатурой, потому что народ живет на нищенском уровне, а экономика развивается великолепно.
Как считают Лукашенко, но как это тут еще спорный вопрос. Мне где-то он симпатизирует, я ему.
Сейчас нет диктаторов. В настоящее время нет просто лидеров таких типа Сталина. В настоящее время наша власть вся размыта и непонятно, кто управляет страной. Ну а в мире вы сами знаете кто. Соединенные Штаты Америки. Они правят миром. Это мы видим и по ближнему, и по дальнему, по всем востокам.
Но это наши любимые режимы в Корее. Я думаю, что там диктаторский режим. Это наш все-таки Фидель Кастро. Он скорее диктатор. Ну, пожалуй, все. Больше на ум никого не приходит. Вот именно кого можно назвать диктатором. Потому что все-таки это слово, оно имеет определенный смысл. И больше никто вот под это определение, ну, которое у меня, по крайней мере, в голове есть, никто не подходит. Если есть авторитарные режимы, но они как бы не смахивают на диктаторские режимы. Диктатор – это безграничная власть.
Этот рыжий Чубайс диктатор еще какой? Жириновский диктатор в какой-то смысле. Лидер в каком-то степени и должен быть таким. Он должен свою точку неукоснительно отстаивать и к своей цели двигаться, несмотря ни на что.
Я мог бы назвать, но это очень шаблонно. Это их мир, они живут так, как считают нужным. Не факт, что было бы лучше, если бы у них была псевдодемократия. Ну, не хочу называть, вы все знаете.
Так, прохожие на улицах Москвы отвечали на вопрос, кого из современных государственных лидеров можно назвать диктатором. Для Радио Свобода Юрий Багров.
Говорит
«Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах «Радио Свободный стиль» Томск и «Радио Самара Максимум». Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Большое событие в Эдинбурге. Там открылась выставка живописных работ, выполненных таиландскими слонами. На волнах «Радио Свобода» панорама культурных событий.
В октябре будет объявлен первый лауреат новой британской литературной премии имени валлийского поэта Дилана Томаса. В конкурсе участвуют англоязычные писатели до 30 лет из Великобритании, Северной Америки, Австралии, Африки. Жюри уже отобрало книги 14 финалистов. Победитель получит 60 тысяч фунтов стерлингов. Торжественная церемония награждения пройдет в Свансе, родном городе Дилана Томаса. Египетский режиссер Тахани Рашид, вернувшийся на родину после 40 лет работы в Канаде, снял в Каире часовую документальную картину «Эти девушки». Фильм рассказывает о тайной жизни каирского дна. Критики пишут, что Тахани Рашид отмечает позитивные стороны жизни своих героинь, их свободу, чувство солидарности, энергию, способность искренне любить. В Нью-Йорке вышел третий номер русского сетевого литературного журнала «Стороны света». В этом номере проза Нины Гарлановой, эссе Самуила Лурье о Хаджи Мурате, поэма Владимира Гандельсмана «Толстой», интервью с актрисой Еленой Соловей и поэтом Наумом Коржавиным и другие материалы. В городке Ки-Уэст, остров Ки-Уэст, штат Флорида, в воскресенье завершился традиционный шестидневный фестиваль Эрнеста Хемингуэя. В 30-е годы писатель жил в Ки-Уэсте и работал над романом «Иметь и не иметь». В рамках фестиваля прошел конкурс на лучший короткий рассказ, соревнования по ловле рыбы, бег с быками. Но главное событие фестиваля – состязание двойников писателя в баре «Неряха Джо». В этом году победителем состязания стал техасский застройщик Крис Сторм. Он был одним из 130 двойников Хемингуэя. В курортном испанском городе Бенекасим проходит международный музыкальный фестиваль. На фестиваль собралось более 30 тысяч поклонников рок-музыки. Каждый третий зритель – британец. В галерее «Дандес» в Эдинбурге открылась выставка живописных работ, выполненных таиландскими слонами. Среди картин – автопортреты слона по имени Пайя. Слоны пишут картины хоботами. Когда им нужна новая краска, они роняют использованную кисть и ждут другой. Работа над картиной занимает от 5 до 10 минут. По словам психолога, давшего интервью BBC, слоны способны научиться писать картины, однако едва ли они понимают, что делают. В Нью-Йорке умер известный американский актер, лауреат премии Эмми Джек Уорден. Ему было 85 лет. Он снялся в главных ролях в картинах «12 разгневанных мужчин», «Вся королевская рать», «Шампунь», «Небеса могут подождать». Всего более чем в 80 фильмах.
Панораму культурных событий представил наш коллега Игорь Померанцев.
В Москве 6:42. Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор региональной печати. С наиболее интересными публикациями газет Тюмени вас познакомит корреспондент «Радио Свобода» Алекс Неймиров.
Девочки из детского дома при Свято-Ильинском женском монастыре стали яблоком раздора между церковью и государством. Как пишут тюменские ведомости, в монастырский детдом приехала милиция и увезла 13 воспитанниц в Центр социальной помощи «Семья». Автор Елизавета Ковальчук выяснила, что милицейскому вторжению предшествовало другое ЧП. Четверо 16-летних подружек самовольно оставили Божью обитель. Монашки нашли беглянок в центре Тюмени, но без милиции не смогли отбить их у пьяной компании. С этого и начались неприятности в детдоме. Сейчас он закрыт для устранения недостатков, выявленных комиссией, уточняют ведомости. Тем временем новые воспитатели заявляют, что не все дети хотят вернуться в монастырь. Другая история о сиротах в еженедельнике «Ямская Свобода». Под заголовком «Родители из Нью-Йорка» рассказ о том, как семья Велков удочерила Вику, которую бросила мать-алкоголичка. Спустя год американцы вновь приехали в Тюмень за сродным братом девочки Виктором. По решению суда ребенок тоже стал членом заокеанской семьи. Кроме этого, «Ямская свобода» публикует письмо читательнице, которая считает, что боязнь раскулачивания у крестьян хранится на генетическом уровне. Словно в подтверждение этого, газета «Тюменские известия» пишет о трудностях при проведении сельхозпереписи в Тобольском районе. Как только задаешь вопрос, какую часть производимой продукции вы продаете, люди отказываются отвечать. Переписчикам приходится выступать в роли психологов, чтобы заполнить переписные листы. Аргументы и факты в Западной Сибири в последнем номере сообщают о потерях на политическом фронте. Ликвидировано 5 местных отделений партии, в частности, Российская партия пенсионеров, СЛОН и Русь. В их работе региональное управление Федеральной регистрационной службы обнаружило нарушения. Например, одни принимали в партию несовершеннолетних, другие – фиктивных членов, никогда не писавших заявлений. Владимир Богданов за митингующими не бегает, так московский комсомолец в Тюмени озаглавил комментарий генерального директора Сургутнефтегаза по поводу недавних акций протеста рабочих в Сургуте и Лянторе. Нефтяной генерал считает, что подстрекателями выступили местные коммунисты, а к руководству компании никто с жалобами на низкую зарплату не обращался. Богданов добавил, что возникающие в работе Сургутнефтегаза споры решаются в суде. За 2 года из 69 заявлений было удовлетворено 6. И в завершении о 2 публикациях, тесно связанных с этим обзором прессы. Накануне празднования юбилея Тюмени городские власти решили убрать с центральных улиц несколько газетных киосков. Этим фактом возмутился главный редактор «Тюменского курьера» Рафаэль Гольберг. А «Тюменские известия» добавляют, что на 6 тысяч жителей у нас всего 1 киоск. И резюмируют, Тюмень имеет право читать газеты.
Рассказывал Алекс Немиров. Сейчас в Москве без 7:15 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Госсекретарь США Кондолиза Райс прибыла в Иерусалим, чтобы обсудить пути урегулирования израильско-ливанского конфликта. Жертвами новых терактов в Ираке в понедельник стали по меньшей мере 6 человек, более 20 ранены. В Петербурге коллегия присяжных выносит сегодня вердикт по делу об убийстве гражданина Конго Ролана Эпосака. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Продолжит программу «Экономический обзор».
Рост потребительских цен в России за 6,5 месяцев составил 6,6%, сообщил министр экономического развития и торговли Герман Греф. В целом на 2006 год правительство прогнозирует темпы инфляции на уровне 8-9%. Правительство России хотело бы в ближайшие 3 года вернуть из-за рубежа 300 тысяч бывших соотечественников, сообщил директор Федеральной миграционной службы Константин Рамадановский. По его словам, в рамках специальной правительственной программы уже в 2007 году планируется привлечь около 50 тысяч человек, заинтересовав их возвращением в Россию. В 2008 – 100 тысяч, в 2009 году – 150 тысяч человек. Главная цель программы – привлечение дополнительных ресурсов на российский рынок труда. Итальянская автомобильная компания «Фиат» и российская «Северсталь Авто» в конце 2007 года начнут в Елабуге, Татарстан, совместный выпуск легких грузовиков модели «Фиат Дукато». В этом сегменте российского рынка пока доминирует «Газель» Горьковского автомобильного завода. Проектная мощность нового производства – 75 тысяч автомобилей в год, значительная часть которых будет экспортироваться. Компании «Северсталь Авто» принадлежит в Елабуге завод микролитражных автомобилей, где в начале 2007 года планируется начать производство 2 легковых и 1 полугрузовой модели «Фиат».
Неудачей завершилась вчера очередная попытка возобновить в рамках Всемирной торговой организации многосторонние переговоры о дальнейшем развитии международной торговли. После встречи с министрами Европейского союза, Соединенных Штатов, Японии, Бразилии, Индии и Австралии, генеральный секретарь ВТО Паскаль Лами решил вновь отсрочить возобновление переговоров в рамках Дохийского раунда, начатого в 2001 году в столице Катара Дохе. Их график отстает от первоначального плана уже почти на 2 года. Одним из главных пунктов разногласий по-прежнему остаются сельскохозяйственные субсидии и другие формы поддержки своих фермеров, предпринимаемые правительствами ведущих стран мира. В свою очередь, развивающиеся страны противятся дальнейшему открытию своих внутренних рынков для товаров из индустриальных стран.
Экономический обзор подготовил Иван Трефилов. Курс доллара, установленный Центробанком России на сегодня, 26 рублей 92 копейки. Курс евро 34 рубля 1 копейка. Евро на мировых рынках стоит доллар 26 центов.
6:49 в Москве, вы слушаете Радио Свобода. За первые полгода в Россию было ввезено 400 тысяч иномарок. Это на 55% больше, чем в прошлом году. Но все равно автолюбители в дефиците. Очередь на популярные модели уже продают, и цены и доходят до 2000 долларов. Откуда в России дефицит автомобилей? Чем он вызван и когда закончится? В программе Ольги Романовой «Вопрос рублем» на эти вопросы отвечают журналисты газеты «Ведомости» Елена Виноградова и Татьяна Романова, а также заведующий отделом безопасности и права журнала «За рулем» Игорь Маржаретта.
Тот кризис, о котором мы сейчас говорим, да, то есть это и дороги, и как бы то, что сервисные центры не справляются, то, что терминалы в Финляндии не справляются. Этот кризис продлится, как говорят эксперты, около 2 лет. И, в принципе, к там, 2008 году уже можно ожидать, что все мировые концерны, они отстроят здесь заводы. На тех заводах, которые уже построены в России, наладятся там смены. И, в принципе, ситуация уже должна как-то устаканиться к этому периоду.
Но это если опять не случится каких-то событий таких на рынке, не сразу понятных и очевидных. Ну. Потому что помните 2003 год, когда у нас впервые появились очереди на автомобили, первичное, так сказать, насыщение рынка. К 2005 году вроде бы эта проблема ослабла, довольно спокойно. Но были очереди на Ford Focus, на какие-то другие модели, но они уже постепенно сокращались. И вдруг вот в этом году мы видим опять взрыв такой, который никто не прогнозировал. Сейчас прогноз, что действительно к 2008 году все должно нормализоваться. Но, как показывает практика, ошибается иногда эксперты.
Нет,
чего-то не могут учесть.
Эксперты
всех
и в начале года говорили, что продажи автомобилей составят около 850 тысяч. И причем этот прогноз был назван очень оптимистичным. Однако прошло полгода, и эксперты говорят, что по итогам этого года продажи иномарок в России перевалили за 1 миллион. Соответственно, тот оптимистичный прогноз и амбициозный.
Есть такой прогноз, да. Мы считаем по-другому немножко, мы предпочитаем считать вместе всех. Но вместе все перевалят за 2 миллиона в этом году. Причем вот я лично анализирую, что 5 западных фирм как минимум перейдут за 100 тысяч. Это очень приличная цифра для любой европейской страны, для каждой. Когда компания продает более 100 тысяч. Вот как минимум 5 компаний перейдут. Еще 20 компаний будут продавать более 10 тысяч автомобилей. То есть наш рынок становится для всех компаний очень интересным. Практически он второй в мире по динамике роста после китайского. И, конечно, все к нам идут радостно, желая тут продавать свой товар.
У меня вопрос самый наивный, девичий, просто вот номер один по наивности. Ну вот, смотрите, ГАЗ переходит на Крайслер.
Да.
Там 2 модели Крайслера. Видите, Нива не очень-то идет. Ну вот с АвтоВАЗом какая-то есть феноменальная история с Калиной, с которой даже вы не можете разобраться. Но тем не менее, при дефиците, при том, что рынок перспективный, что к 2008 году справимся с дефицитом, что сюда идут машины, может быть, ну его к черту, наш отечественный автопром. Ну что, мучают тут люди?
Ну, давайте так. Мне очень часто говорят, а вот ВАЗ, почему его не закроют? Вот безумное производство делает безумные машины. Ну, во-первых, давайте говорить о том, что у нас капитализм. АвтоВАЗ делает 1 миллион автомобилей в год. Это крупнейший в Восточной Европе производитель. 1 миллион автомобилей в год, он их всех продает. Они, конечно, не самые лучшие, но пока он все продает, чем мы к ним пристаем.
Потом, если говорить о Калине, они начали с нуля, и в этом полугодии продали их, по-моему, порядка 40 тысяч автомобилей, а за год планируют что-то под 80. Машина действительно попала, как видим, в эту самую нишу, когда люди какие-то обуяны приступом патриотизма и желают за 10 тысяч покупать этот автомобиль. Но если есть покупатель, значит, почему бы не производить? Они говорят, в следующем году сделают этот Калин 220 тысяч, да ради бога, если есть покупатель. За счет того, что они сделают 220 тысяч Калин, они говорят, мы откажемся от пятерок, там, четверок и прочего наследия.
Так их же тоже покупают.
Но их тоже покупают, просто их нельзя уже производить, по большому счету, потому что по требованиям безопасности они не соответствуют ничему.
Откуда в России дефицит автомобилей? Вы слушали фрагмент программы Ольги Романовой «Вопрос рублем».
Продолжит нашу программу передача наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке». Коротко о некоторых из новостей дня и о том, может ли растительное масло стать альтернативой бензину. По микрофону в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Обвинив президента Буша в том, что американцы вынуждены работать на пределе, влезать во все большие долги и не откладывать ничего на будущее, сенатор Хиллари Клинтон обнародовала проект экономических реформ, названный «Инициатива «Американская мечта». В 20-страничной программе содержится предложение по сокращению государственных расходов, превращению высшего образования и медицинского страхования в доступную каждому американцу необходимость. Хиллари Клинтон предлагает свой путь реформы пенсионной системы и заявляет о решимости изменить ложную, по ее словам, экономическую философию республиканцев. Эта инициатива сенатора Клинтон была воспринята наблюдателями как первое ясное подтверждение ее президентских планов. Чикаго, некогда с вызовом попиравший сухой закон, земля, взрастившая знаменитых мафиозных фигур, насильно превращается в город социально корректных нравов и образцового поведения жителей, утверждают критики последней инициативы муниципалитета, намеренного обязать рестораны, кафе и других производителей продуктов питания использовать только здоровое растительное масло. До этого законопроекта городские законодатели уже жестко ограничили использование в общественных местах мобильных телефонов, установили предельные уровни шума для уличных музыкантов, мотоциклистов, строительных рабочих, запретили курение во всех общественных помещениях и поставили вне закона фуа-гра, паштет из гусиной печени, исходя из сочувствия к гусям, которых насильно откармливают для улучшения качества этого продукта. Активность депутатов начинает раздражать чикагцев. Местная газета иронично предупредила, что дай волю муниципалитету, он начнет утверждать тональность звонков мобильных телефонов и запрещать дым от гриля, как вторичное курение. Может ли использованное растительное масло стать спасением для американских автомобилистов, страдающих от растущих цен на бензин? Пока сравнительно узкий, но чрезвычайно воодушевленный класс поклонников биотоплива считает «да». Слово Владимиру Морозову.
Биодизель делают не только механики-самоучки. Сотрудник университета штата Мэриленд Дэн Гудман днем объясняет студентам выгоды биодизеля, а вечером занимается его производством. Он собирает в ресторанах более 1000 литров использованного растительного масла в день. На сделанном из него топливе бегают 15 школьных автобусов. Только в США производят 750 миллионов галлонов растительного масла, которое после приготовления пищи просто выбрасывают. Энтузиасты делают биотопливо в частных гаражах. В конце концов, великий Генри Форд сделал свой первый автомобиль именно в гараже. Гаражи есть не у всех, и люди объединяются в кооперативы. Один из таких кооперативов создают в Лос-Анджелесе муж и жена Шихан Шин и Аса Рамади. У меня Мерседес производства 1985 года. Он работал на дизеле. Мы переделали его, и теперь он ходит на использованном кухонном масле. Мы берем его в китайских ресторанах. Это просто удивительно. Стоящее в гараже супругов самодельное устройство по производству биодизеля на вид проще, чем самогонный аппарат. Когда он выйдет на проектную мощность, члены кооператива надеются покупать биотопливо втрое дешевле бензина. Возникающие в гаражах у американцев мини-заводы по производству биодизеля напоминают доменные печурки, которые когда-то в период большого скачка строили в каждом дворе китайские коммунисты. В отличие от неудавшегося скачка, биодизель успешно перешел государственные границы и продолжает триумфальное шествие по Европе и другим континентам. Как известно, США потребляют бензина больше любой другой страны. Но по количеству производимого биотоплива американцы все еще отстают от Бразилии. Производством биодизеля в США заняты менее 40 заводов, и продают его далеко не на всех заправках. Хотя число таких заводов и заправок растет. Сегодня купить биодизель можно во всех 50 штатах страны.
Рассказывал Владимир Морозов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Биотопливо пока не отмечено как факт массовой культуры. А вот про бензин написано немало хороших песен. Джей Арден, «Бензин».
В Америке сегодня передача наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона завершает очередной час утреннего эфира «Радио Свобода». А в следующем часе вы услышите.
Визит Кондолизы Райс на Ближний Восток. Визит Уго Чавеса в Москву. Что стоит за самым распространенным оскорблением?
Напомню, что сегодня мы задаем слушателям «Радио Свобода» вопрос, кого из современных государственных лидеров можно назвать диктатором. Мы ждем сообщений на наш пейджер. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7175, 7220 и 15470. Свободный информационный мир. Радио Свобода.